ту ночь я спал неспокойно. Мне снилось, будто я убегаю, а меня настигают царицы фей. Целая свора. Да их еще сзади подгоняет Джаз Уоттербери на коне и орет: «У-лю-лю! А ту его!» Так что, когда я вышел к завтраку, был уже 12-й час. «Насколько я понимаю, Дживс, — говорю я, мрачно ковыряя в тарелке яичницу, — тетя Дали вам все рассказала?»
«Да, сэр. Рассказ миссис Треверс был весьма информативен».
Я вздохнул с облегчением, потому что от этой секретности и всяких условных обозначений А и Б у меня уже голова кругом шла. «Положение угрожающее, вы не находите?»
«Безусловно, угроза, нависшая над вами, довольно серьезна, сэр».
«Не представляю себе, как я буду выступать ответчиком в деле о нарушении брачного обещания, а публика в зале будет издевательски хохотать, и присяжные еще назначат мне оплату издержек. Да я после этого просто не рискну показаться в трутнях».
«Да, скандальная слава, крайне неприятная вещь, сэр.
С другой стороны, платить Джасу Уоттербери 2000 фунтов мне совершенно не хочется».
«Сочувствую вам в вашей дилемме, сэр.
Но вы, может быть, придумали какой-нибудь потрясающий способ, как перехитрить Джаса, чтобы он до могилы ежедневно посыпал свою масляную голову пеплом? Как вы собираетесь с ним говорить, когда он явится сюда?»
«Я собираюсь вас звать к его здравому смыслу, сэр».
Сердце у меня похолодело. Наверное, я слишком привык, что Дживс мановением волшебной палочки развеивает по воздуху самые опасные кризисы, и ожидал от него, что он, если что, всегда вынет из шляпы чудесное решение и никаких хлопот. Однако в то утро, хотя вообще я до завтрака не слишком хорошо соображаю, мне было ясно, что намерение Дживса, нипочем выражаясь словами Джаса Уоттербери, не пройдет у публики на ура. Станет он слушать рассуждения о здравом смысле, как бы не так. Чтобы в чем-то убедить этого короля мошенников, нужен кастет и чулок с мокрым песком, а не здравый смысл. В тоне, которым я спросил Дживса, неужели он не мог придумать ничего получше, прозвучал скрытый упрек.
«Вы невысокого мнения о таком плане действий, сэр?»
«Знаете, я не хотел бы ранить ваши чувства».
«Ну что вы, сэр?
Но я бы не назвал это вершиной вашей творческой мысли».
«Мне очень жаль, сэр, но тем не менее...»
В этот миг заголосил дверной звонок. Я с яичницей на губах вскочил из-за стола и оглянулся на Дживса. Не поручусь, что глаза у меня при этом вылезли вон из орбит, но вполне может быть, что и так. У меня было такое чувство, будто в квартире взорвалась добрая унция тринитротолуола. «Пришел?»
«По всей видимости, да, сэр».
«Я просто не в состоянии с ним общаться в такую рань».
«Ваши чувства вполне понятны, сэр. Было бы целесообразно вам куда-нибудь скрыться, пока я буду вести переговоры. Наиболее удобным укрытием представляется пространство позади пианино».
«О, вы правы, как всегда, Дживс». Утверждать, будто за пианино оказалось так уж удобно, я бы не стал, не желая вводить читателя в заблуждение. Но все-таки там я был спрятан от посторонних глаз, а это главное. И условия, позволяющие оставаться в курсе происходящих событий, тоже оказались не дурны. Я услышал звук открывающейся двери, и голос Джаса Уоттербери произнес:
«Привет, миляга».
«Доброе утро, сэр».
«Вустер у себя?»
«Нет, сэр, он только что вышел».
«Странно, он знал, что я должен прийти».
«Вы мистер Уоттербери?»
«Я самый». «Куда он подался?»
«Насколько я знаю, у мистера Вустера было намерение посетить своего ростовщика, сэр».
«Что?»
«Он упомянул об этом, уходя. Сказал, что надеется получить фунта 2-3 за часы».
Вы смеетесь? Зачем бы он стал закладывать часы?
Он весьма стеснен в средствах. Последовала, как выражается иногда, зловещая тишина. Вероятно, Джассу Уоттербери потребовалось время, чтобы переварить это известие. Жаль, я не мог участвовать в разговоре, а то непременно сказал бы «Дживс, так держать!» и извинился бы, что вздумал в нем усомниться. Можно было догадаться, что, говоря о намерении воззвать к здравому смыслу Джасса Уоттербери, он припрятал в рукаве козырь, который все меняет. Прошло какое-то время, прежде чем Джасс Уоттербери снова заговорил, и при этом в голосе у него слышалась некоторая дрожь, словно бы он начал подозревать, что в жизни есть не только розы и солнечные лучи, как ему казалось до сих пор. Я его понимал. Нет страданий горше, чем испытывает человек, который возомнил, будто отыскал горшок с золотом у подножия радуги, и вдруг узнает из авторитетных источников, что ничего подобного. До сих пор Бертрам Вустер был для него беззаботный жуир, который разбрасывает направо и налево суммы по 15 фунтов, чего невозможно делать, не имея солидного счета в банке. И узнать, что Бертрам Вустер бегает закладывать часы, было для него как острый нож в сердце. Если, конечно, оно у него есть. Он ошарашенно проговорил.
«А как же эта квартира, сэр?»
«Квартиры на Парк-Лейн обходятся недешево».
«О да, сэр, безусловно».
«Да еще со швейцаром».
«Как, сэр?»
«А вы разве не швейцар?»
«Нет, сэр. Я состоял одно время личным слугой при джентльмене, но в настоящее время я не занимаю этой должности. Я представляю мистеров Олсопа и Уилсона, виноторговцев, предоставивших в кредит товар на общую сумму в 304 фунта 15 шиллингов и 8 пенсов. Долг, расчеты по которому существенно превосходят финансовые возможности мистера Вустера. Я здесь нахожусь при описанном имуществе».
«Бог ты мой!» — пробормотал Джаз. И, на мой взгляд, ему даже делает честь, что он не воспользовался более сильным выражением.
«То есть вы судебный исполнитель?»
«Вот именно, сэр. Должен с сокрушением признать, что карьера моя пошла под уклон, и нынешняя должность — это единственное, что я смог найти. Здесь не то, к чему я привык, но и на этом месте есть свои положительные стороны. Мистер Вустер — весьма приятный молодой джентльмен, и к моему пребыванию в его доме относится вполне дружелюбно. Мы с ним ведем долгие увлекательные беседы, в ходе которых он и разъяснил мне свое финансовое положение. Он, оказывается, всецело зависит от содержания назначенного его теткой, некой миссис Траверс, дамы с нестабильным темпераментом, которая уже не раз угрожала, что если он не возьмется за ум и не прекратит мотовство, она лишит его содержания и отправит в Канаду существовать на скромные почтовые переводы с родины. Она, разумеется, считает меня слугой мистера Вустера. Что произойдет, если она узнает, в качестве кого я здесь нахожусь на самом деле, мне страшно подумать. Ясно одно. Если вы позволите мне выразить мнение, легкая жизнь мистера Вустера на этом кончится навсегда, и начнется тяжелая. Снова наступила зловещая тишина. Джасс Уоттербери, наверное, употребил ее на то, чтобы промокнуть лоб, на котором выступили обильные капли трудового пота. В заключение он еще раз произнес: «Бог ты мой!» Намеревался ли он к этому еще что-нибудь прибавить, неизвестно, потому что ничего прибавить ему все равно не удалось. Послышался шум, похожий на мощный порыв ветра. Кто-то громко фыркнул, и я понял, что среди нас находится тетя Далия. Должно быть, впуская Джасса Уоттербери, Дживс по рассеянности не запер входные двери.
«Дживс!» — прогудела моя тетя. «Вы можете смотреть мне в глаза?»
«Разумеется, мэм, если вам угодно».
«А я этому удивляюсь. Вы, по-видимому, обладаете наглостью армейского мула. Я только что узнала, что вы судебный исполнитель в шкуре личного слуги джентльмена. Вы будете это отрицать?»
«Нет, мэм, я здесь от фирмы Олсоп и Уилсон. Вина, ликеры и крепкие напитки. Ей причитается получить за поставленный товар на сумму в 304 фунта 15 шиллингов и 18 пенсов».
Пианино, за которым я скрючился, покачнулось и загудело, как динамо-машина. Должно быть, пожилая родственница фыркнула на него. «Милосердный Боже! Что юный Берти делает с вашим товаром? Винные ванны принимает? 304 фунта, 15 шиллингов и 18 пенсов. И другим, должно быть, задолжал не меньше. Весь в долгу, как в шелку, да еще вдобавок, я слышала, собирается жениться на толстухе из цирка?»
«На исполнительнице роли царицы-фей в пантомимах, мэм».
«Еще того хуже! Блэр Эглстоун говорит, что она вылитый гиппопотам!»
«Мне было не видно, конечно, но я наглядно представил себе, как Джаз Уоттербери, слыша такое описание обожаемой племянницы, гордо выпрямился во весь рост и произнес холодно и надменно: «Это вы так-то говорите про мою Трикси? А он с ней сочетается законным браком или же пойдет под суд за нарушение брачного обещания?» Опять же, не могу ручаться, не видев своими глазами, но, по-моему, тетя Далия тут тоже выпрямилась во весь рост.
«Отлично! Но чтобы вчинить этот иск, ей придется отправиться в Канаду!» — грозно прорычала она. «Потому что Берти Вустер туда отплывает следующим же пароходным рейсом, и там у него не будет средств, чтобы транжирить на суды. Того, что я ему назначу, только-только хватит на прокорм. Мясной обед раз в три дня — это в лучшем случае. Вы посоветуйте этой вашей Трикси, чтобы забыла думать про Берти и обкрутила вместо него царя демонов».
«Опыт подсказывает мне, что за исключением вопросов жизни и смерти, вроде того, чтобы выступить Санта-Клаусом у нас на детском празднике, противостоять тете Далии физически невозможно. И Джаз Уоттербери, видимо, тоже это понял, так как еще через мгновение я услышал стук захлопнувшейся двери. Он исчез, даже не пискнув».
Сказала тетя Далия. «Эмоциональные сцены страшно выматывают, Дживс. Вы не дадите мне глоток чего-нибудь подкрепляющего?»
«Разумеется, мэм».
«Ну, как я вам показалось? Ничего?»
«Вы были великолепны, мэм».
«Кажется, я была в голосе».
«Звучность превосходная, мэм».
«Приятно осознавать, что наши усилия увенчались успехом. Берти сможет вздохнуть с облегчением. Когда вы ожидаете его домой?»
«Мистер Вустер дома, мэм». Не решаясь встретиться с мистером Уоттербери лицом к лицу, он предусмотрительно спрятался. «Вы найдете его, заглянув за пианино?»
«Но я к этому времени уже сам вылез и первым делом выразил им обоим мою глубокую благодарность». Дживс принял ее с любезностью, а тетя Далия в очередной раз фыркнула, после чего сказала: «Конечно, из спасибо шубы не сошьешь. Я бы предпочла меньше слов и больше дела».
Если ты в самом деле испытываешь чувство благодарности, сыграй Санта-Клауса у меня на рождественском празднике». Она была по-своему права. Что против этого скажешь? Я сжал кулаки, выпятил подбородок и принял знаменательное решение. «Хорошо, единокровная старушка». «Ты согласен?» «Согласен». «Вот молодец! Ну чего там бояться? В крайнем случае ребятишки перемажут твои ватные усы шоколадным кремом, только и всего». «Шоколадным кремом?» — переспросил я, и голос мой задрожал. «Или клубничным вареньем, таков обычай. И, кстати, не обращай внимания на те слухи, которые могли до тебя дойти, что будто бы в прошлом году они подпалили бороду нашему священнику. Это была чистейшая случайность». Я уже было снова начал изображать трепещущую осину, но тут в разговор вмешался Дживс. «Прошу прощения, мэм». «Да, Дживс». «Если мне позволительно внести предложение, я бы сказал, что артист более опытный справился бы с этой ролью успешнее, чем мистер Вустер». «Вы что, вызываетесь добровольцем?» «Нет, мэм. Артист, которого я имел в виду, это сэр Родерик Глоссоп. У сэра Родерика более внушительная наружность и голос гуще, чем у мистера Вустера. Если он своим басом произнесет «хо-хо-хо-хо-хо», это произведет сильнейший драматический эффект, и я не сомневаюсь, что вам он в просьбе не откажет. Тем более, включился я, что он имеет обыкновение зачернять себе лицо сжженной пробкой». «Совершенно верно, сэр. Он будет рад нарумянить щеки и нос для разнообразия». Тетя далее задумалась. «Пожалуй, вы правы, Дживс», — проговорила она наконец. «Жаль, конечно, детишек, они лишатся самой веселой потехи, но пусть знают, что жизнь состоит не из одних удовольствий. Спасибо, я, наверное, не буду это пить. Еще слишком рано». Тетя нас покинула, и я, глубоко растроганный, взглянул в глаза Дживсу. Он избавил меня от опасности, от одной мысли, о которой у меня мурашки бежали по спине. Я ведь ни на минуту не поверил тетиному утверждению, что будто бы борода у священника загорелась по чистой случайности. Юное поколение, наверное, многие ночи напролет замышляло этот террористический акт. «Дживс», — сказал я, — «вы что-то такое говорили насчет поездки во Флориду после Рождества?»
«Это было всего лишь предположение, сэр».
«Вы хотите поймать на удочку Тарпонга, не так ли?»
«Не скрою, это мое горячее желание, сэр».
Я вздохнул. И не столько потому, что мне жалко было рыбу. Быть может, добрую мать и жену, которую хотят подцепить на крючок и вырвать из круга близких и любимых. Мне лично без ножа резало сознание, что я пропущу в клубе трутни турнир по метанию летучих стрел, где мне светило стать победителем. Но ничего не поделаешь, я подавил сожаление. «Тогда отправляйтесь за билетами».
«Очень хорошо, сэр».
А я прибавил торжественным тоном: «И да поможет небо той рыбе, Дживс, которая вздумает потягаться хитростью с вами. Ее усилия останутся тщетны».